эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Правительство России на днях внесло в Государственную Думу законопроект, предлагающий региональным властям бороться с пробками на дорогах, в том числе объявляя их платными, временно. Этот документ наделал много шума в социальных сетях, пользователи которых уже назвали предложение возвратом к временам удельных княжеств, когда каждый мелкопоместный дворянин мог требовать платы за право передвигаться через свое поместье, и заявили о посягательстве на свободу передвижения, гарантированную Конституцией России. Такую реакцию вызвала часть довольно объемного законопроекта об организации дорожного движения в Российской Федерации, который, по большому счету, является попыткой свести воедино все, что касается организации дорожного движения в стране. Собственно, в пояснительной записке к проекту об этом и сообщается. Здесь же говорится о том, что принятие законопроекта, цитирую, «снизит социальную напряженность, связанную со снижением качества жизни населения в городах. Новый закон будет способствовать стабильности общественных отношений, складывающихся между органами исполнительной власти, местного самоуправления, владельцами автомобильных дорог, организациями и гражданами в связи с дорожным движением, его организацией, управлением и регулированием». Нужен ли такой закон? Станут ли благодаря ему все дороги в России платными? И как быть с конституционными гарантиями, предполагающими единое экономическое и транспортное пространство, свободное передвижение товаров и услуг? В студии «Радио Свобода» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, а на видеосвязи с нами директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Законопроект об организации дорожного движения в Российской Федерации позволяет региональным и муниципальным властям вводить временное ограничение движения транспортных средств по дорогам путем взимания платы. Ограничение может действовать в отношении определенных категорий транспорта, экологического класса, дней недели и времени суток. Участники дорожного движения должны быть проинформированы о введении таких мер не позднее, чем за 30 дней. Власти же обязаны, цитирую, осуществить компенсационные мероприятия, в числе которых повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение проводных возможностей действующих, организация парковок, развитие инфраструктуры для движения велосипедов, либо обеспечение альтернативного проезда. Общество «Синие ведерки», член которого борется с произволом и хамством чиновников на дорогах, инициировало общественное обсуждение законопроекта с намерением, обобщив комментарии к документу, направить всем депутатам Государственной Думы письма с призывом отказаться от принятия нынешней редакции закона об организации дорожного движения. Что вас не устраивает, Петр? Что плохого будет в том, если вдруг въезд в центр крупных городов объявят платным для того, чтобы разгрузить, собственно, эти города, ну, как вот, например, Москву?
Дело в том, что речь не идет в этом документе о том, что в Москве, допустим, будет платный въезд в центр. Этот документ наделяет полномочиями любые муниципалитеты и любые региональные власти вводить на своих дорогах, то есть на муниципальных, межмуниципальных, региональных, плату за проезд. То есть, условно говоря, улица Малая Дмитровка, на которой мы находимся сейчас, вдруг может получить шлагбаум по этому закону. Там будут сидеть вежливые люди и собирать плату за проезд. Причем плата за проезд может быть от 1 рубля и до бесконечности.
А решение об этом будет принимать, с вашей точки зрения, муниципалитет Тверского района
Москвы? Нет, не с моей точки зрения, а с точки зрения этого закона. В Москве это все-таки немножко другая иерархия принятия решений, будет принимать решение правительство Москвы. А вот, допустим, в каком-нибудь Ростовской области или в Татарстане это решение будет принимать или в соответствии с текстом этого законопроекта, я опять же подчеркну, никакой отсебятины, или высший орган, то есть правительство региона, или муниципалитет. То есть, допустим, мы едем по какой-нибудь станице юго-северная, и вот эта станица юго-северная, если она представляет из себя отдельное муниципальное образование, что в большинстве случаев так и есть, она будет наделена правом поставить у себя шлагбаум.
Слушайте, ну это же здорово. Все жители станицы, во-первых, могут на эти деньги улучшить дорожное покрытие, например, поставить фонари вдоль дороги, свои какие-то жизненные условия улучшить, плюс к этому они смогут контролировать поток вот этот транспортный, воздух станет лучше, экологические условия станут более благоприятными.
Вы знаете, где-то станет лучше, где-то станет хуже. Собственно, те люди, которые будут получать вот эти транзитные отступные, они, конечно же, начнут жить лучше. Мы видим, как это происходит, допустим, в станице Кущевская, И, конечно же, там появятся местные олигархи, которые получили в свое управление ну, не метр государственной границы, а несколько метров единственной дороги, которая проходит через их населенный пункт. Но для всех остальных людей, жителей нашей страны, к сожалению, это станет не просто невыгодным. По сути, для нас это разорвет единое транспортное пространство, потому что во многих случаях, а у нас дорог не хватает в стране, маршрут, допустим, в ту же самую Анапу, или в другие города я не беру. Сейчас федеральные дороги, там, допустим, возьмем Ставропольский край или там, Дагестан тот же самый, Иркутск. Огромное количество маршрутов проходит именно через региональные дороги. И мы в итоге очень скоро, мы как жители нашей страны, в итоге окажемся перед фактом наличия внутренних границ для автомобильного транспорта. Причем я опять же подчеркну, что автомобильный транспорт бывает разных типов. Частный, бывает коммерческий транспорт, то есть это грузоперевозки. Грузоперевозки – это, по сути, основа экономики. Это логистика, это товары, это услуги. И когда какая-нибудь станица юго-северная сможет заблокировать, допустим, весь продовольственный трафик из части Краснодарского края в остальную нашу пока единую страну, вы знаете, мы во имя, конечно же, блага там, 10 тысяч жителей этой станицы, которые, конечно же, станут жить, безусловно, лучше. Я думаю, что остальные жители нашей страны, нашей Родины, миллионы, десятки миллионов людей, которые столкнутся либо с подорожанием товаров, услуг, продуктов, прежде всего, которые производятся в одном месте, а потребляются в другом, а федеральных дорог у нас всего лишь 5%, от всей протяженности дорожной сети, то есть 50 тысяч километров из миллиона. Грунтовые дороги я не беру, их
еще
400 тысяч километров.
То есть вы считаете, что вместо социального благополучия этот законопроект может привести к социальному взрыву?
Мы уже проходили это, мы как человечество проходили это, этот эксперимент социальный во многих странах. Самый известный социальный эксперимент, он длился больше вот с этими шлагбаумами и с тем, что сейчас нам предлагают внести в этот, ну, собственно, в наше законодательство неизвестные люди, неизвестные авторы этого законопроекта. Этот эксперимент проходил во Франции. Назывался он «Банналитет», когда между различными регионами Франции были установлены аналоги шлагбаумов, и крестьяне за проезд должны были платить деньги, банналитеты. И в итоге именно это, то есть именно это явление, банналитеты и плата за проезд, они в итоге и привели к так называемой Великой Французской революции.
Ну, не только они, в том числе, там все-таки была такая группа различных факторов. А давайте послушаем мнение Михаила Яковлевича Блинкина, который с нами на видеосвязи. Настолько ли страшен этот законопроект, как о нем говорят? Какое впечатление он производит, ну, скажем, вот в этой части возможности регулирования дорожных потоков муниципалитетами путем объявления проезда платным?
Ой, здесь что ни слово, то сплошное недоразумение. Причем мой друг Петр Шкуматов, он и сам, наверное, понимает, что тут есть очень большие передержки. Во всем сказанном, и в вашей преамбуле, и в длинной речи Петра. Пункт первого. В Конституции, не только в русской, ни в одной в мире Конституции не прописано право свободы передвижения для куска железа под названием автомобиль. Свобода передвижения Это право человека, а не куска железа. На эту тему есть разъяснение конституционалистов самых разных стран мира, в том числе самых либеральных стран. Когда в Лондоне вводился платный въезд, это обсуждали лучшие юристы мира. Значит, вот эта откровенная глупость, что свобода передвижения как-то гарантирует проезд моего дорогого автомобиля. Это полная ерунда. Пункт второй. Ни в одной платной зоне мира, я в большинстве из них просто сам был, да, нет шлагбаумов. Шлагбаумы это, вот как бы сказать, это либо совсем архаика, либо технологии, которые применялись на внегородских платных дорогах во Франции где-то лет 40 назад, когда все это начиналось. Везде пользуются, так сказать, удаленным способом съема идентификатора автомобилей или какими-нибудь электронными платежами. То есть, значит, шлагбаумы это просто ерунда. Дальше. В станице имени Пети Шкуматова, как бы она ни называлась, если там проходит федеральная дорога, региональная дорога, межмуниципальная дорога, собственник дороги, не станица, собственник дороги, если это федеральная дорога, он на улице Бочкова находится, Росавтодор. Какой муниципалитет там что-то может поставить? Читайте закон. И о дорогах, и дорожной деятельности, там, такой гражданский кодекс. Каким образом муниципалитет может перекрыть федеральную дорогу? Ну что, а где это там написано, в каком законе, в каком законопроекте? Это полнейшая ерунда. Теперь, все эти аргументы, они очень хороши, в паблике, там, в сетях, блогах на здоровье, разговаривайте на эти темы. К делу отношения не имеет вообще никакого. Что имеет отношение к делу? У нас во всех, без исключения, городах России соотношение количества автомобилей и асфальтированного пространства в городе ужасное. То есть этих квадратных метров на душу одного автомобиля очень мало. Это дефицитное пространство, это дефицитный ресурс, надо каким-то образом регулировать, чтобы города у нас не стали вообще навсегда, на многодневные заторы не стали. Как это можно сделать? Это можно сделать фискальными способами, планировочными. Ну, можно, разумеется, перестрелкой. Может, еще давайте драться за обладание асфальтом в городе. Ничего другого человечество не придумало. Построить достаточное количество асфальта в городах советской планировки, а она советская, 80 лет эти планировки действовали. Сделать там достаточное количество асфальта физически невозможно, я уже не говорю о деньгах. Значит, это надо как-то регулировать. Что сказал законодатель? Ну, проект еще будет доделываться, это на здоровье. Что сказал законодатель? Что муниципальное образование, вот город, большой город, если совсем уж большой субъект Федерации Москва или Питер, могут вводить какие-то, на каких-то элементах своей территории, какие-то элементы платности. Но там в законе написано, что вы для начала сделаете комплексную транспортную схему, то есть аккуратно посчитайте, привлеките компетентную проектную организацию, сделайте КСОД, комплексную схему организации движения, сделайте конкретный проект. Там ведь вот от балды, от коленки, ни один разумный градоначальник это делать не может. Не потому, что я уж так люблю градоначальников, а у меня есть экспериментальный факт. Вот 4 года назад законодатель впервые записал, что владелец дороги может вводить платную претротуарную парковку. Значит, это сделано в Москве в больших масштабах. И в нескольких городах-миллионниках, это тоже более-менее сделали, да? Стал ли этот момент массовым? Да, разумеется, не стал. Это сложное проектное решение. Так вот я могу сказать, что платная парковка – это первый класс организации дорожного движения, а платный въезд в городской центр – это, университетский уже курс этого дела. Потихонечку будем учиться. То, что такое право предоставлено – это хорошо. Как им будут пользоваться, зависит от компетентности и добросовестности лица, принимающего решение. Да, тут все очень просто.
Я так понимаю, Михаил Яковлевич, что как раз основные опасения связаны, Петр, с тем, с компетенцией тех людей, которые будут принимать эти решения.
Михаил Яковлевич передергивает просто. Дело в том, что я...
Друг друга в этом...
Реально передергивает. То есть я совершенно четко знаю, что есть муниципальные дороги, есть межмуниципальные, есть региональные, и кому они подчиняются. Про федеральные дороги я не говорил ни слова. Никто не говорит о том, что станица Юго-Северная, если через нее проходит федеральная дорога, сможет ее перекрыть. Я этого не говорил нигде, и не надо, пожалуйста, мне приписывать эти слова. Насчет федеральных дорог, я специально сказал, у нас 5% от всей протяженности дорог в Российской Федерации. Этот законопроект дает возможность владельцам 95% дорог, а владельцы это либо региональные власти, либо муниципалитеты, если речь идет о муниципальной дороге, сделать их все платными, по их выбору. В зависимости, как говорит Михаил Яковлевич, от добросовестности и компетентности чиновников, они могут это делать либо с предоставлением альтернативного объезда, либо без такого. Это самая главная опасность законопроекта с предоставлением велодорожки. И Михаил Яковлевич тоже передергивает.
Что плохого в велодорожках? Ну, люди станут
здоровее. Вы едете, везете груз 40 тонн мяса. Вас останавливают на шлагбауме и говорят, родной, 50... Нет, не... ну хорошо, камера стоит. Но на самом деле, скорее всего, вас остановят на шлагбауме. И скажут, с вас 50 тысяч рублей за проезд. Вы скажете, да, слушайте, я не поеду за 50 тысяч. Где у вас есть объезд? А вам скажут, объезда нет. Вот, видишь, велодорожка. Все в соответствии с законом. Я, опять же, я цитирую только тот законопроект, который был внесен правительством Российской Федерации. И вот эти передергивания, они как раз говорят о том, что кто-то его усиленно протаскивает, пытаясь нас окунуть в атмосферу средневековья, средневековой Франции, которая обросла этими шлагбаумами и бандитами, которые собирали дань за проезд. В итоге это привело понятно к чему. И опять же еще раз говорю о том, что регулировать надо дорожное движение. Мы к этому еще вернемся. Я говорю о том, что сейчас, согласно этому законопроекту, 95% дорог Российской Федерации могут стать платными по решению, это цитата прямая, либо высшего законодательного органа, ну то есть там правительство, там дума, не знаю, региона, либо, если дорога муниципальная, муниципалитета. Очень много мест у нас, где, допустим, производство сельскохозяйственной продукции привязано к муниципальному образованию. Ну, допустим, там, не знаю, птицефабрика расположена в какой-нибудь деревеньке. Естественно, дорога к этой птицефабрике ведет через эту деревеньку, и она даже никакая не региональная и не межмуниципальная. Она самая, что ни на есть, муниципальная. И вот представьте себе, допустим, глава этого муниципалитета захотел отжать эту птицефабрику. Что он делает? Он делает велодорожку к этой птицефабрике, которая производит тонны, тысячи тонн мяса, которые невозможно провести на велосипеде. Не надо смеяться нам в лицо. Не надо издеваться над страной. Невозможно возить на велосипедах грузы. Он ставит там шлагбаум и выставляет условия этим самым, в соответствии с законом, я опять же подчеркну, условия владельцам этой птицефабрики. Давайте делитесь. Птицефабрика не может сама сделать дорогу альтернативную. Ей это запрещено. Частных дорог у нас в стране нету. Даже если они подорвутся и быстро захотят сделать дорогу в объезд, за свои деньги, чтобы не платить дань вот этому чиновнику-рейдеру. Они этого сделать не смогут, их прокуратура возьмет за причинное место. В итоге, обратите внимание, какое количество грузоперевозок просто будут поставлены, то есть их просто задушат.
Дадим возможность Михаилу Яковлевичу возразить вот на эти доводы.
Насколько... Не хочется не возражать. Человек говорит откровенную демагогию, это его профессия. Моя профессия, экономика транспорта. Я считать обязан. Но эти глупости мне интересно слушать. Это спор вчерашнего дня с позавчерашним. Как мы будем платить за дороги, значит, на эту тему есть масса исследований, мировой опыт и так далее. А какие-то глупости по поводу курятины на велосипеде. Но если вам это интересно слушать, вперед. Мне это абсолютно не интересно.
Я опять же подчеркну, это с его стороны демагогия. Грузоперевозки и вот даже вот эти фуры, которые вы показываете, это основа нашей экономики. Даже не РЖД основа нашей экономики. Большая часть перевозок грузов у нас сейчас осуществляется автомобильным транспортом. Продовольствие в Москву, все, абсолютно все везется фурами. Грузовые дворы выводят из Москвы, они уже не актуальны. И последнее заседание правительства, собственно, которое Дворкович возглавлял, говорит о том, что даже не оставят там их три, а вообще уберут из города. Потому что все, автомобильный транспорт реально используется для вот таких вот перевозок. А теперь дальше возьмите ситуацию. Москва, бог с ней. В Москву приходят все федеральные дороги страны, и это, кстати, еще очень большая проблема. Здесь нет недостатка, может быть, в каком-то альтернативном объезде. Но мы живем в одной из, или, может быть, самой большой пока еще стране мира. И мы говорим о том, что как только вы выезжаете за пределы будущего ЦКАД, ситуация становится катастрофической. Дорог не хватает. Очень много, очень большой процент грузоперевозок осуществляется именно по тем самым региональным, муниципальным и межмуниципальным дорогам.
Да, то, о чем
дорогам.
Вы говорили, и теперь у чиновников, ну, благодаря этому законопроекту, если он будет принят, появится возможность регулировать движение на этих дорогах, в том числе и вводя плату. Вот мне очень жалко, что Михаил Яковлевич Блинкин отключился от нашего разговора, а я хотела, конечно, его попросить о комментарии, но теперь, Петр, вас попрошу прокомментировать слова заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту Михаила Бричака, который вот таким образом отреагировал на этот законопроект. Он сказал, что, во-первых, этот законопроект освобождает чиновников от их прямых обязанностей обеспечивать транспортную доступность, которая прописана в Конституции Российской Федерации, и можно ограничительными мерами закрыть вопрос, ну, им теперь будет, и не думать о развитии транспортной инфраструктуры, пропускной способности и так далее. А во-вторых, считает законодатель, региональные власти поспешат использовать вот эту новую возможность для того, чтобы латать дыры в бюджете. И здесь вот он видит опасность. Вы...
Я с Бричаком абсолютно здесь согласен, но латание дыр будет на самом деле за счет падения экономики вообще в целом. Потому что для грузоперевозчиков, я с очень многими из них общаюсь, с реальными грузоперевозчиками, с реальными компаниями, которые доставляют огромное количество грузов прямо к нам, что называется, на стол. И их опасения заключаются даже не в том, что дороги станут платными. Если они станут для всех одинаково платными, как в случае с Платоном, ну вот мы видим на экране, то это ничего страшного не принесет экономике в целом, просто произойдет перераспределение части денег из карманов одних в карманы других. Ну, то есть к этому можно относиться плохо, негативно, но так или иначе это всего лишь перекладывание денег из одного кармана в другой карман. Что касается нынешней ситуации, когда станица Юго-Северная может заблокировать свою муниципальную дорогу и тем самым остановить грузопоток всего, допустим, Краснодарского края или части Краснодарского края, или какая-нибудь станица в Ростовской области, кто угодно, это катастрофа для Российской Федерации, как для единой страны.
Ну, здесь это будет, наверное, уже рассматриваться с точки зрения уголовного права,
нет,
наверное,
все эти проблемы. Нет, абсолютно нет. Михаил Яковлевич правильно сказал, что Конституция Российской Федерации говорит о свободе передвижения не в контексте автомобиля и не в контексте грузоперевозок. Она говорит о свободе перемещения вас или меня, как физического лица, любым способом. Пешком. Ну, например, мы можем пойти, как Михаил Васильевич Ломоносов, пешочком прогуляться с обозом. Можем в Владивосток пешком сходить. Можем сходить отдохнуть в Сочи пешком тоже. Вот так вот чемоданчик возьмем и пешочком пойдем.
На велосипеде.
На велосипеде, например, да. И никто с нас денег, конечно, не возьмет. Но мы понимаем, что для такой огромной страны, как наша, значение автомобильного транспорта, который позволяет преодолевать большие расстояния в относительно короткие сроки, и значение дорог, оно не просто решающее, оно определяющее. И развитие экономики нашей страны, и вообще целостность нашей страны, она прежде всего зависит от состояния дорог в России и от их целостности.
Ну, вот, кстати, о состоянии дорог в России, их целостности, и возвращаясь в том числе и к тому, о чем говорил Михаил Блинкин, вот в этом законопроекте, который мы сегодня обсуждаем, достаточно много внимания уделено вопросу вот какой-то корреляции необходимости регулирования дорожного движения и градостроительных кодексов и прочих мер, которые принимаются для развития там инфраструктуры, для строительства жилья, расширения городов. И обращается внимание, в том числе и в пояснительной записке, на то, что на протяжении многих-многих лет во главе угла стояла там жилищная политика, в том числе строительство, но при этом забывали как-то о дорогах. И сейчас вот мы находимся в той ситуации, когда действительно с этим нужно что-то делать. Некоторые города от пробок задыхаются, и не только города.
Дело в том, что наши чиновники, они не только недобросовестные, они каждый день во имя личной выгоды и наживы совершают преступления против своих граждан. Ну, преступление — это громко сказано, конечно, но я считаю, что это именно преступление. Объясню сейчас, в чем дело. Еще классики говорили, что капиталист ради 300% прибыли может пойти на любые, даже самые преступные действия. Так вот, сейчас сложилась ситуация, что в сфере жилищного строительства, многоэтажного, прибыли некоторых застройщиков превышали прибыли от торговли наркотиками. То есть, если вы...
Проводилось какое-то специальное исследование, вот у вас откуда?
Это совершенно такие простые цифры, то есть себестоимость квадратного метра сейчас в стране, это открытые данные, 30 тысяч рублей за квадратный метр. Сколько, почем продаются квадратные метры, вы можете посмотреть в интернете.
Да? Но то вы есть... коррупционную составляющую забываете, так называемый коррупционный налог, ну, вот эти все самые откаты за разрешительные документы. За...
Естественно, там не один человек, конечно, в этой схеме. Естественно, эти 300-400% прибыли, они растворяются и распределяются между самыми разными участниками процесса. Но суть от этого не меняется. Сейчас чиновники застраивают все свободные пятачки жильем. При этом специально тормозится модернизация нашего законодательства, Градостроительного кодекса, согласно которому жилье должно быть обеспечено по нормативам детским садом, школой, да и то не обязательно, иногда вместо них тоже втыкают многоэтажки. В то же самое время мы видим удачный опыт той же самой Белоруссии, когда строительство многоэтажного жилья должно быть обеспечено пропорциональным наличием, во-первых, парков,
зеленых,
во-вторых,
насаждений,
дорог, общественного транспорта. То есть, условно говоря, произвольный застройщик не может прийти к господину Лукашенко и сказать: давай я тебе дам взятку и построю в чистом поле здесь целый город, а ты потом будешь с этим расхлебываться, как эти люди будут куда ездить и где они будут работать. Такое там невозможно. То есть, если ты хочешь построить город в Беларуси, ты должен построить всю социальную инфраструктуру, все дороги.
Коммунальную
инфраструктуру, естественно, дороги. Пустить, закупить за свой счет общественный транспорт, и только тогда ты сможешь, значит, сделать вот то, что ты планируешь. У нас же вся эта нагрузка перекладывается на бюджеты. То есть получается классическая схема: приватизация прибыли, национализация убытков. Это все привело к тому, что все наши города застроены вот этими бетонными поясами многоэтажными, и, естественно, дорог на всех не хватает. Что предлагает Михаил Яковлевич Блинкен и авторы этого законопроекта?
Они слышали предложение Михаила Яковлевича, к сожалению.
Он только что это сказал, поэтому я его постараюсь процитировать. С помощью фискального, а именно с помощью банального взимания платы, он собирается бедных автомобилистов перекинуть на общественный транспорт, на велосипед, пешком. А с автомобилями должны остаться только те люди, которые могут за это платить. Платить довольно большие деньги. То есть он использует в своей логике принцип имущественного расслоения. То есть, условно говоря, машина из средства передвижения, которым она является во всех странах мира. Даже в Африке. Банально, даже в Африке средство передвижения. У нас почему-то эти экспериментаторы социальные ее обратно превращают в роскошь.
Ну, так, например, в Сингапуре обстоят дела. Там люди, мало, помимо всего прочего, еще должны покупать лицензию на право владения.
Сингапур – это город-остров. Им некуда расширяться. Там несколько десятков миллионов человек. И ограничения, которые там действуют, это абсолютно естественно, что они их там применяют. Не от хорошей жизни. Сингапур – это не весь земной шар. Сингапур – это даже ничтожная пылинка на всей территории земного шара. А по сравнению с Россией, Сингапур это вообще просто ничтожество. Потому что мы, как страна...
Вы имеете в виду размер, конечно, размер, сейчас, конечно, а не для того, чтобы каким-то образом...
Мы можем каждому жителю страны под парковку, считали специально, подарить территорию, равную почти Сингапуру. Это не шутка. И в таких условиях мы сингапуризируем нашу страну.
Но
зачем?
Делать-то что-то нужно. И вот все-таки вот в этом законопроекте, где вы обращаете внимание на возможность внесения платы за взимание платы за проезд, говорится о том, что там должны увязать размещение объектов капитального строительства с требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения. То есть вот в этом законопроекте как-то пытаются уже решить, ну, не решить проблему, а предотвратить возникновение в будущем похожих проблем, да? То есть, есть вот то, о чем вы говорили, что есть в Беларуси.
Это удаление гландов через не то отверстие, простите. Есть градостроительный кодекс, который необходимо менять в соответствии с теми нормативами, которые должны действовать для строителей. Но они не хотят его менять. Знаете почему? Потому что если сейчас обязать застройщиков обеспечивать общественными пространствами, а парковка, дорога, парк, место для выгула собак – это все общественное пространство. Если их заставить это делать сейчас, то в этом случае они не смогут извлекать вот эти 300-400% прибыли, которые уже заложили.
Это какое-то страшное строительное лобби?
Конечно, конечно, естественно. И это не секрет. Объем строительной вот этой вот истории – это 6-7 триллионов рублей в год. То есть это колоссальные деньги для нашей страны, и нельзя говорить о том, что эти люди ничего не могут. Эти люди могут влиять на законопроекты, люди могут влиять на что угодно, и даже с Владимиром Владимировичем встречаются, обсуждают какие-то свои, так сказать, проекты как застройщиков.
Но тем не менее, вы этого и не делаете. Вы же не отрицаете то, что существует проблема, которую нужно решать, что некоторые города, ну вот в частности Москва, иногда там в пик сезона или перед праздниками, особенно перед Новым годом, стоит, что на выезде из города, из той же Москвы, и не только, из крупных городов, люди стоят часами, что летом вот на этих основных дорогах по направлению к морю тоже всегда пробки, и не дай бог впереди какая-то авария, эта пробка может растянуться на недели, и решать-то вопрос нужно.
А представьте себе, если шлагбаум там появится и какой-нибудь тариф такой, 5000 рублей за проезд, что будет? Так вот, смотрите, решать этот вопрос, конечно же, нужно. Но есть решение вопроса, которое затронет крупный бизнес, интересы застройщиков, прежде всего, и банков, которые с ними связаны. Они будут вынуждены потерпеть убытки за счет сворачивания строительных проектов, которые сейчас идут по всему периметру Подмосковья и Новой Москвы. И в других городах то же самое. Либо пострадают обычные граждане, которые, купив квартиру или живя просто в Москве, окажется, что для того, чтобы выйти из подъезда, тебе надо будет заплатить. А если ты не выйдешь, ну, допустим, не сможешь заплатить, пожалуйста, сиди у себя дома.
Ну, вы здесь, конечно же, вы утрируете.
Это не шутка, абсолютно. Дело в том, что изначально ваш вопрос был про платный въезд. Да, действительно, этот законопроект может делать не только платными произвольные улицы в муниципальных образованиях или в регионах, но и целые наборы улиц, соответственно, взимая плату за нахождение на них или за проезд по ним. И в Москве, я опять же подчеркну, вся инфраструктура для взимания платы готова. Ну, люди, которые не занимаются этой тематикой, не замечают, что уже периметр внутри третьего транспортного кольца, все улочки, которые ведут внутрь ТТК, они оснащены камерами фото-видеофиксации, которые считывают номера. Казалось бы, зачем они там висят, там нарушить невозможно. Но так или иначе, даже на Яндекс.Картах уже не стесняются и пишут, что это камера контроля въезда в центр. И дальше давайте возьмем банальную ситуацию. Человек, который живет в Москве, он вдруг теряет право въезжать в определенную территорию внутри своего же города. Да, он может въехать на общественном транспорте, не вопрос. Но вдруг он теряет эту возможность, и с него начинают брать деньги за то, что, во-первых, было построено за общий счет, я опять же подчеркну, а во-вторых, оно было не просто построено за общий счет, оно еще и содержится за его счет. За счет акцизов, за счет транспортного налога. И за счет других налоговых платежей. Поэтому говорить о том, что платный въезд это благо, нет, это не благо. Платный въезд в Москве вызовет коллапс в том виде, в котором они хотят его сделать. Дело в том, что обсуждается два варианта платного въезда. Платный въезд в пределы МКАД и платный въезд в пределы третьего транспортного кольца. Исходя из того, с той конфигурации камер, которая есть сейчас, видно, что платный въезд в пределы МКАД вроде как такая просто на уровне идеи, а вот в платный въезд в пределы третьего транспортного кольца уже вложены большие деньги. Каждая камера стоит 3 миллиона рублей.
Слушайте, установленных... ну а в чем проблема с другой стороны? Если мы говорим опять же сейчас о Москве, если мы ушли вот от этой истории, связанной с самодурством теоретическим, гипотетическим местных властей, которые захотят собирать дань буквально с проезжающих.
Они захотят.
Ну, пересядут люди на общественный транспорт. Если он будет работать по расписанию, если он не будет перегружен, то почему
невозможно.
Нет?
Невозможно. Дело в том, что Москва обросла вот этими бетонными муравейниками вокруг МКАДа. За счет того, что город уже, ну, скажем так, расширяется несколько десятков лет, молодые люди, то есть основные, то есть те люди, которые работают и приносят экономике города огромное количество денег, они в силу дешевизны недвижимости давно переехали за МКАД. Если вы посмотрите, а я сам лично участвовал в выборах, ходил, собирал подписи, в пределах центра Москвы каждый второй пенсионер. Даже, может быть, больше статистика, но здесь я боюсь ошибиться. Огромное количество пенсионеров, очень малое количество молодых людей, тем более с детьми. Но как только вы выезжаете в то же самое, там, в Солнцево, Бутово, вы видите детские площадки, забитые детьми, огромное количество машин, огромное количество людей, которые там живут, молодые. Естественно, они работают в Москве. Если этим людям сейчас запретить ездить на машине, опять же подчеркну, общественного транспорта туда не ходит.
Но это пока не ходит.
Нет, не ходит, и невозможно его туда пустить. Просто по той причине, что он будет абсолютно убыточен. Километром автобуса, перевозки автобусом стоят 100-150 рублей. И вы не можете пустить в ту же самую там новую Трехгорку или куда-то еще там автобусы, автобусные маршруты, они никогда не окупятся, и убытки от такого общественного транспорта, который будет покрывать такую большую территорию, будут гораздо больше, нежели чем деньги, которые они будут собирать
за платный
в центре,
въезд?
Конечно. И, но самое главное, платный въезд сейчас заблокирует транзит через центр. Центр Москвы, территория внутри третьего транспортного кольца, используется не сколько для того, чтобы доехать в центр и сделать какие-то свои дела, а для того, чтобы пересечь Москву с юга на север, с запада на восток. И провозные, пропускная способность единственной артерии, которая сейчас существует, это третье транспортное кольцо, недостаточно для того, чтобы вот этот трафик, который поедет по бесплатной альтернативе, оно пропустило. Я скажу больше. Есть расчеты, которые показывают, что если центр Москвы перекрыть, то нужно построить 3/3 транспортных кольца, чтобы вот этот транзитный трафик просто пропустить через территорию, которая за пределами центра Москвы.
Но, вероятно, Минтранс, я так понимаю, они выступали одними из авторов этого законопроекта, который мы сегодня обсуждаем, и предполагают, что прежде чем вводить какие-то ограничительные меры, нужно построить новые развязки, новые кольца, новые дороги,
нет,
и только тогда уже собирать деньги.
В этом законопроекте про это ничего не сказано. Это, во-первых, это фантазия. Хотя хорошая фантазия, если бы так было написано, я думаю, что такой острой реакции не было бы, если бы речь шла об альтернативе. которая просчитана. И да, ребята посчитали, сказали, что вот мы построим второй этаж третьего транспортного кольца или третий этаж, и только тогда запретим, допустим, въезд машинам в центр Москвы. Да, тогда я бы понял. Но они говорят о велодорожках и о маршрутах общественного транспорта. При этом я опять же подчеркну, смотрите, плотность населения в спальных районах колоссальна. Это данные самого же правительства Москвы и департамента транспорта. Они этот вопрос хорошо изучали. В центре плотность населения минимальна. Они даже разрешение резидентных выдали там 20 тысяч в центре Москвы. 20 тысяч разрешений, 20 тысяч машин. Это вообще смешно. Это говорит о том, что люди здесь, в центре, практически их не живут, их очень мало. За счет низкоэтажности застройки здесь мало людей, мало постоянно живущих людей. А вот в спальных районах живут все эти самые 20 миллионов человек, которые здесь находятся каждый день. Где у нас спальные районы? Это периметр внутри МКАД, это периметр за МКАД. Периметр за МКАД – это две трети этих миллионов, а внутри МКАД – это примерно треть. И в итоге мы получаем, что если внутри МКАД есть хоть какое-то метро, хоть какое-то, хоть какая-то возможность теоретическая там, отвезти ребенка к врачу, то за МКАДом такой возможности нету вообще физически.
Ну, в общем, здесь речь идет, насколько я понимаю, еще и о том, что существуют серьезные опасения в добросовестности, как раз о недобросовестности российских чиновников. Они получат этот закон, если получат, увидят там прекрасные возможности, как деньги можно собирать, а то, каким образом их тратить, я так понимаю, в этом законопроекте не прописано. Во всяком случае, я пыталась понять, ну, в случае, если будут вводиться какие-то альтернативные меры, ну, например, там, взимание платы за проезд по какому-то конкретному участку, нигде не написано, куда будут идти эти деньги, на что их будут тратить, как они будут расходоваться и кто их будет контролировать.
Вы абсолютно правы. Эти деньги, скорее всего, будут, я опять же говорю, что Москва и остальная Россия – это две разных вселенных. И по правилам жизни, и по правилам сбора средств, и по правилам расходования средств. Если в Москве с этим более-менее наведен порядок, несмотря на то, что мы критикуем там Собянина, но действительно ему надо отдать... Лексутов здесь не имеет отношения к этому. То есть,
я имею в виду парковки сейчас.
Собянин навел финансовую дисциплину, это очевидный факт. И это очень большое дело, и мы видим сейчас по открытому бюджету Москвы, что действительно происходит в городе, то остальная страна, это, она живет совсем по другим правилам. И я опять же подчеркну, что практически везде криминал, особенно в маленьких поселках, вспомните фильм «Левиафан», связан с местной властью. И поверьте, как только вы вот этим самым чиновникам дадите возможность поставить на единственной дороге шлагбаум и взимать плату без сервитута, без всего, заметьте, такого там нету даже вообще в принципе. То есть сервитут – это право на проезд. То есть они его, по сути, этим законопроектом отменили.
Ну да, плюс...
То есть это в итоге приведет к тому, что вы будете подъезжать, там будут стоять бетонные блоки, блокпост, и там будут братки, которые будут вас разворачивать или брать с вас деньги и пропускать.
Но, с другой стороны, было, существовало же много опасений, вот аналогичных, когда речь шла об обслуживании водных ресурсов на территории страны, когда говорили, что вот теперь к реке будет не подъехать, к озеру будет не подъехать, везде поставят шлагбаумы, будут собирать деньги. Но действительно, где-то сначала это и происходило, потом вмешался АБЭП и прокуратура, и уже такого разгула-то нет, вроде как.
Есть. Вот буквально вчера как раз занимался вопросом, как к Москве-реке, замечательная там организация, кстати, государственная, перекрыла проезд и, главное, даже проход. И за проход берет 200 рублей с человека. То есть это не шутка. На самом деле есть места, где... Действительно, кто-то побаивается прокуратуры, а есть места, где прокурор – это лучший друг, с которым все ходят в баню.
Ну, слушайте, вот тогда получается, вот с ваших слов, то ситуация абсолютно, ну, если не безнадежная, то уж во всяком случае патовая. Но раз правительство Российской Федерации уже решило принять, это не какой-то один депутат, от какой-нибудь непопулярной нынче, скажем, партии, а это вполне себе правительство Российской Федерации. Оно внесло законопроект в Думу, причем, что странно, накануне выборов такой достаточно резонансный. И шансов у этого проекта не пройти минимум. Единственное, можно предположить, что, может быть, это делается, это такая конспирологическая версия для повышения рейтинга, например, Владимира Владимировича Путина, который, когда уже Дума примет вот этот законопроект единогласно, а он скажет, нет, я не подпишу этот закон, он нарушает там права и все на свете.
Ну, как правило, Путин подписывает все, что вносит правительство, поэтому на это, наверное, надеяться не стоит. Я думаю, что здесь этот законопроект вносится в уходящий состав Госдумы для того, чтобы потом, если что, претензии предъявить было некому. Ну все, они ушли. То есть новые пришли, но это же новый состав Госдумы, а принимал закон старый. Но самое неприятное здесь то, что правительство ошибается. То есть, по сути, этот законопроект, он был бы хорош, если бы мы жили в Сингапуре, где вот маленькое государство, город, город Москва, например,
который,
да,
легко, то есть, контролировать.
Который легко контролировать, если что, там настучал по башке кому-то особо ретивому, и которым удобно управлять в таком полуручном режиме. Но мы живем в стране, где 8 часовых поясов. И то, что происходит там в Южно-Сахалинске, очень многие из нас узнают из прямой линии с Владимиром Путиным. Поэтому, когда такие инструменты, которые, по сути, могут разорвать нашу страну на слабо изолированные сегменты, именно в автомобильном смысле, да, конечно, на поезде никто не мешает вам ездить, но как вы будете возить грузы, как вы будете возить мясо, как вы будете возить металл, как вы будете возить там бетон, почему-то никто, вот и никто из так называемых экспертов не задумывается.
А с другой стороны, может быть, вот начнут деньги собирать, и дороги появятся. А тоже во многих регионах это не, вот, действительно не дороги, а направления.
Дело в том, что эти деньги, во-первых, которые будут собираться, как вы правильно сказали, будут уходить в неизвестном направлении. Это раз. Во-вторых, сейчас дорожные фонды, деньги и так поступают с акцизов на топливо.
Из транспортного налога.
Из транспортного налога. Но дело в том, что губернаторы, некоторые губернаторы используют эти деньги не на дороге, а по каким-то своим местным местечковым нуждам.
Ну, дыры залатать буквально не дорожные, а бюджетные.
Вы абсолютно правы. Да, действительно, латают дыры бюджетные, там выплачивают какую-то социалку, устраивают какие-то праздники, там еще что-то непонятное. В итоге дорожников просто нет денег, они не поступают те деньги, которые должны туда поступать, дорожные фонды. Поверьте, если бы все 100% денег, которые автомобилисты платят, не расхищались бы чиновниками по дороге в дорожный фонд, а поступали бы туда, такого ужаса, который мы видим в интернете и на прямой линии с Путиным, не было бы в принципе.
Тогда трактора тонут в грязи.
Абсолютно точно. Такого не было бы в принципе. Сейчас дорожники поставлены перед фактом. Либо они должны писать заявление в прокуратуру на губернатора, что он им денег не выделяет, которые им должны. Ну, вы понимаете, смешно. Подчиненный губернатора будет писать кляузу на губернатора. Сколько секунд он проработает еще на своей должности? Одну, две, там, три после написания такого заявления. А прокуратура тоже ничего не делает, потому что в этом направлении. Потому что губернатор говорит, ну слушай, ну вот тут дороги, яма, ладно, фиг с ней, а вот там у меня пенсионеры, давай мы, так сказать, им что-то сделаем. Вот, и в итоге возникает вот та самая абсолютно неуправляемая ситуация, когда мы на дороге жалуемся, деньги платим, но деньги по пути к дорожникам растворяются, их нету.
Хорошо, но вот из складывающейся пока ситуации, какой вы видите выход? Я имею в виду сейчас не конкретные, не глобальные решения проблемы, но, например, там запретить застройку вокруг городов без обеспечения инфраструктуры, в том числе и дорожной, а вот внесен в Государственную Думу законопроект, там, буквально, по-моему, 16 апреля, который, помимо всего прочего, предлагает организовать дорожные движения, решить какие-то проблемы и разрешает эти проблемы решать путем взимания платы за проезд в том числе. Вот его примут. И что, или не примут? Что может противопоставить общество, не знаю, автовладельцы, просто граждане, принять этого законопроекта?
Дело в том, что там примут его, не примут, решать не автовладельцам и не нам с вами. Решают это все-таки другие люди. У нас система управления страной, она немножко другая.
Ну, может быть, они услышат?
Вот я надеюсь на то, что они нас услышат и поймут опасность расползания вот этой неконтролируемой феодальщины по всей стране. Поверьте, страна у нас управляется не законами, а понятиями в массе своей. И когда вот эти ребята, которые управляют страной, значит, пытаются это делать в ручном режиме, на всех их не хватит решать эти проблемы, которые они, как вот из ящика Пандоры, посыпятся после принятия этого законопроекта. То есть этот законопроект нужно не просто отложить, его нужно отклонить. Дорожное движение не путать с градостроительной тематикой. Ни в коем случае нельзя вводить нормативы какими-то отдельными законопроектами, значит, тем более такого расплывчатого толка. Градостроительный кодекс должен быть модифицирован, безусловно. И мы никуда не денемся. Нам придется, как стране, либо мы приведем в негодность, абсолютную негодность для проживания там все наши города-миллионники, рано или поздно, скорее рано. Либо мы наконец-то одумаемся и начнем вести разумную градостроительную политику. Никуда мы без этого не денемся. Это единственный выход из сложившейся ситуации.
И, вероятно, в крупных городах это что, отдельными законами, что ли, решать? Тогда вопрос о том, чтобы как-то контролировать ситуацию, в том числе и вводя плату.
Нет, это решается путем управления распределением рабочих мест по стране. Вот обратите внимание, после того, как Собянин начал атаку на ларьки, на мелкий бизнес, вот эти ночи длинных ковшей, количество рабочих мест в Москве подуменьшилось.
Что вообще-то не очень хорошо, мягко говоря.
Ну да, это не очень хорошо, но тем не менее это произошло. И мы видим, что, соответственно, уменьшились пробки, уменьшился трафик.
Прекрасно. То есть для того, чтобы решить, получается, для того, чтобы решить проблему с пробками в Москве, нужно снести, что ли, все прилегающие территории?
Нет.
В смысле, половину
Реутова, простите. Необходимо управлять распределением рабочих мест по стране. Прежде всего, необходимо управлять бюджетными потоками. Потому что у нас сейчас 2/3 консолидированного бюджета Российской Федерации распределяются в пределах Бульварного кольца. 2/3 – это 17 триллионов рублей.
Ну вот видите, этот законопроект позволяет и подальше от Бульварного кольца приложиться к денежным потокам.
Нет, он наоборот изолирует Бульварное кольцо от всей остальной страны невидимой платной стеной, чтобы, видимо, эти триллионы распределялись в большей тишине и без пробок.
Ну, насколько я понимаю, сейчас «Синие ведерки» как раз начали общественную кампанию. Вы собираете комментарии к вот этому законопроекту. Правильно я понимаю, что петиции пока никакой не созданы?
Мы будем писать... Петиция – это бессмысленная история. Мы будем писать индивидуальные письма каждому депутату Государственной Думы, видимо, при поддержке какой-либо политической партии, пока нам вызвалась помогать коммунистическая партия и Валерий Рашкин. Надеюсь, у него получится своим коллегам разослать письмо о опасности вот этого законопроекта. И мы хотим, неважно, уходит депутат из Государственной Думы, и на его место придет новый, или он собирается продолжить политическую карьеру. Важно, чтобы депутат понимал, что на нем лежит ответственность за целостность России как государства. И если он проголосует за этот законопроект, то все последствия, вот эти расцвет феодальщины и последующий такой, знаете, квазираспад страны на отдельные такие не связанные между собой территории, вина за эти последствия будет и на нем лично, персонально.
Ну, слушателям и тем, кто смотрит нас на сайте Радио Свобода, хочу подсказать, что текст вот этого законопроекта можно найти и на сайте Государственной Думы, также ссылка на него есть во всех сообществах, в социальных сетях «Синих ведерок», там же собираются комментарии к этому законопроекту, предложения можете свои туда направлять, и их потом, я так понимаю, обработают и направят депутатам Государственной Думы. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Некоторое время на видеосвязи с нами также был профессор Высшей школы экономики, специалист в области организации дорожного движения Михаил Блинкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите на наш сайт.